Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему люди обижаются на Бога? Бог не понимает нас? Почему люди считают, что Бог должен исполнять и выполнять их желания? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Евангелической Лютеранской Церкви Ингрия, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. Дмитрий, привет.
Привет.
Ну что ж, часто в комментариях приходится общаться к нашим проектам, к нашим передачам, приходится общаться с людьми, которые вот предъявляют такой вот список претензий к Богу. Вот мы решили поговорить о претензиях к Богу, об обиде на Бога, вот что и как. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, почему люди обижаются на Бога, и вообще вот почему есть такое восприятие. Бог – должник людей, человека, не знаю, да, вот. Правомерно ли это? Попробуем об этом поговорить сегодня. Начну я с небольшой цитатой Паисия Святогорца, который писал: «Я бы сошел с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово останется за Господом Богом». Вот. Вот, смотри, знаешь, еще хочу начать-то? Я хочу начать с атеизма, как не поверишь. Я тут решил немножко посмотреть свежую статистику, потому что, значит, по разной статистике, то, значит, религиозность растет, то она падает. Значит, вот так вот. Решил посмотреть по такие, ну, такой более-менее солидные источники. И вот я нашел индекс религиозности атеизма агентства Gallup, вот. В мое время, когда я учился на журфаке, нас заставляли смотреть, да, вот всяческие источники. Среди них там вот в рекомендуемых были такие, как агентство, как Gallup. Так вот, и согласно вот этому индексу, за последние несколько лет резко вырос процент людей, которые называют себя убежденными атеистами. Да? Процент все равно меньше, чем религиозных людей, да? Но при этом так, ну, он солидно вырос. Вот как ты думаешь, почему сегодня происходит такой новый виток интереса к атеизму и его идеям?
Ну, на самом деле, зная, что у нас разговор пойдет в эту сторону, я тоже залез в интернет и посмотрел всякие источники. Там любопытно, по данным Pew Research, это как раз 2004 год, данные за 7 февраля, по крайней мере, статья была 7 февраля, а по Америке данные, атеист составляет 4% американских взрослых. Значит, соответственно, в 2014 году их было 3%, а в 2007 – 2%. То есть, назвать это каким-то умопомрачительным ростом, я бы, наверное...
Ну, так или иначе, все равно, как, ну, видишь, опять же, понятие такое растяжимое. Да, конечно, не... Я же тебе говорил, что, в общем-то, я тоже смотрел большой процент все-таки религиозных людей, да?
Интересно то, что среди вот людей, которые идентифицируют себя как атеисты, довольно большое количество молодых людей, поэтому я думаю, что в значительной мере это вот как раз обусловлено притоком такого молодого поколения и связано, наверное, с какими-то их предпочтениями, с каким-то их взглядом на жизнь. А тут как бы интересно, наверное, другое. Я не знаю, пойдем ли мы в эту сторону, и, в общем, как бы я не совсем планировал, хотя тема интересная сама по себе. В последнее время социологи как раз говорят о другой тенденции. Они говорят о том, что очень резко растет количество людей, которых они называют «никакие», или «nuns» по-английски. То есть, люди, которые во что-то верят, во что-то, но для них религиозная вера – это как конструктор лего. Они сами его собирают, соответственно, они не причисляют себе никакой религиозной традиции, выстраивают свою духовность или свои убеждения вообще, как им вот заблагорассудится. И вот как раз темпы роста этой категории, они вызывают определенную тревогу, как у христианских, так и, ну, собственно, у христианских вызывают тревогу, у нехристианских вызывают интерес. То есть, такая самая загадочная группа, самая разнообразная. Вот, атеисты, как правило, к себе такого внимания не привлекают. Вот, они достаточно громко о себе заявляют, они устраивают какие-то там мероприятия, клеют рекламу на автобусы, устраивают какие-то пародии на христианские богослужения, поэтому они на слуху, но в реальности таких твердых атеистов все-таки не настолько много, ну, по крайней мере, вот в Штатах. В Европе в силу определенных обстоятельств там, конечно, больший процент людей, которые называют себя атеистами, но я сильно подозреваю, что если так вот покрутить эти цифры, то, опять же, большая часть людей, которые называют себя атеистами, на поверку окажется, что они во что-то сверхъестественное все-таки верят, то есть, это не атеисты в чистом виде, и статистика как раз показывает, что на самом деле из тех людей, которые называют себя атеистами, меньшая часть, меньший процент действительно отрицают вообще любые какие-то сверхъестественные вещи. Ну, вот, допустим, там один из источников пишет, что если посмотреть по цифрам, можно предположить, что примерно один из трех американцев атеист, но это на самом деле не так. В реальности только 4% американских взрослых называют себя атеистами, и только около 17% людей, которые никак не ассоциируют себя с какой-то религией, явно называют себя атеистами в опросах. По большей части вот эти атеисты, они как раз активно отрицают религию как таковую, религиозные идеи, в отличие от других людей, которые себя ни с какой религией не отождествляют. Так что картинка, наверное, не настолько пугающая, но да, действительно, некий рост атеизма наблюдается, хотя, с другой стороны, если так посмотреть на некие статистические выкладки, я так посматриваю на них периодически, я не занимаюсь статистикой вплотную, но там периодически говорят о том, что разные тренды появляются, там где-то и количество верующих растет, где-то количество атеистов растет. Ну, вот наиболее явный тренд – это как раз увеличение вот этих нанзов, да, которые, в общем, сами себе изобретают религиозное убеждение. И это как интересный феномен.
Но действительно, вот такая индифферентная позиция по отношению к религии, или там, знаешь, мне кажется, есть вещи, значит, вот это в английском языке I believe in, и там ты собираешь, что хочешь, то она, мне кажется, уже девальвирует вообще вот такие идеи веры, да, то есть вот я верю, не знаю, там, я в чашку кофе утром, да, вот и все тебе. Вот. Так это когда это входит в какую-то такую культуру, да, обычную, может быть, это... И я согласен в том, что скорее такое отношение равнодушное, да, к вопросам религии гораздо более... сегодня распространено.
Если мы говорим о вере, у нас в одной книжке богословской, такой для более-менее простой аудитории, называется «Христианская вера» Роберта Колба. Вот. Она, к сожалению, очень плохо переведена на русский язык, но Колб, он берет за основу определение Эриксона, как ни странно, психолога. Он говорит о том,
да, что... Ты имеешь в виду Эрика Эриксона, да?
Да-да-да, он говорит как раз...
Вот, не... У нас есть еще и христианский Эриксон.
Да-да-да, не-не-не. Эрика Эриксона. И, собственно, он как раз говорит о том, что в своих религиозных поисках люди ищут трех вещей. Они ищут понимание того, кто они есть, понимание смысла жизни и чувство безопасности. То есть, вот они ищут каких-то трех моментов, и, соответственно, вот то, о чем мы ожидаем этих трех вещей, объяснение того, кто мы есть, объяснение смысла жизни и чувство безопасности, мы как раз можем назвать своим Богом. И интересно, что это очень сильно совпадает как раз с тем определением Бога, которое Лютер дает в Большом катехизисе. Он как раз говорит о том, что Богом для человека является тот, от кого мы, кому молимся, от кого мы ожидаем всяческих благ. И в этом смысле, как бы, когда мы говорим о том, что люди верят в чашку кофе, на самом деле не совсем девальвируют веру, это вполне укладывается в рамки общего определения, это скорее девальвирует объект веры, показывает, что вот эту ценную способность, безусловную способность, которая есть у всех людей, в конце концов, все мы во что-то верим, так или иначе, даже атеисты, как ни странно, во что-то верят, принимают какие-то вещи без доказательств. Люди готовы направить на абсолютно недостойные того предмета. Вот. И причина этому, на самом деле, наверное, довольно простая. По-моему, Фрэнк Синатра когда-то говорил о том, что готов поверить во все, что поможет ему пережить ночь. Ну, вот если человек действительно находит определение себя, самоидентификацию, определение своего смысла жизни, чувство безопасности в чашке кофе, ну, но, может быть, жизнь его такая узкая, маленькая, что чашки кофе хватает. Мне вот не хватает чашки кофе по утрам. Только чтобы проснуться в лучшем случае.
У нас есть комментарии. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, почему люди вот обижаются на Бога, и есть ли под этим какая-то, да, основа, что называется. Но есть о чем поговорить. Ольга Каракчева написала: «О, это вот точно, сейчас люди никакие, повод по течению». А вот почему повод по течению, спрашивает Ольга. Ну, вроде как-то немножко мы, да, затронули эту тему.
Я, честно говоря, моя способность к глобальным обобщениям, она не настолько велика, поэтому... И вообще, я думаю, что когда речь идет о людях, наверное, обобщения должны быть следствием какого-то исследования. Да? То есть, мы не можем просто смотреть на людей и сказать, вот я думаю, что они поэтому это делают. То есть, как я обычно говорю, есть только один способ узнать, надо пойти и спросить. Вот, соответственно, вот из... Сейчас как раз социологи и религиоведы, они бьются над этой проблемой, пытаются понять, чем связан как раз такой поворот в сторону никаких, в сторону нонс. Наверное, в этом есть какое-то вот влияние некой... Опять же, я не думаю, что философия постмодернизма, как серьезная философия, там, на что-то сильно повлияла, но она все-таки внедрила в уму людей определенное отношение к истине. Да, вот люди утратили уважение к самому понятию истины, то есть оно превратилось для них в некую шутку, и по большому счету вот эта фраза о том, что у каждого своя правда, своя истина, она вошла буквально в плоть и кровь, и от христиан мы слышим то же самое. То есть, когда... Те же христиане всерьез убеждены, что, ну, даже на том уровне, что все христианские конфессии одинаково истинны, несмотря на то, что они говорят очень разные вещи, с точки зрения банальной и формальной логики это невозможно. То есть, два человека, говорящие одно и то же, об одном и том же взаимоисключающими способами, не могут одновременно быть правы. Да, нам приходится делать какой-то выбор. Но люди как раз выбора делать не хотят. Вот, они хотят получить все и много. Дайте таблеток от жадности и побольше. Вот. И, соответственно, они переносят это на свои отношения к Богу, получается вот такая штука. Какой-то конкретный Бог чем-то не устраивает, ладно, придумаю себе кого-то другого. Есть на самом деле уже не так важно. Главное, что меня это устраивает, успокаивает. Я нахожу в этом отражение себя, так сказать, проекцию самого себя, вижу в этом какой-то смысл, и это придает мне чувство безопасности.
Ну да, мне кажется, такой постмодерн уже стал популярной философией. Да. Просто, и поэтому люди там могут не считать какого-нибудь Деннисона, да, и Джеймисона, да, вот, как бы при этом вполне себе верить в то, что истина не абсолютна, да,
да,
истина не универсальна абсолютно.
Есть же классическая книжка, которую написали еще в 60-х, по-моему, годах, 70-х, называется «Закрытие американского сознания», «Closing of the American Mind». Сейчас не помню имя автора, вот, она достаточно популярна была, и, в общем, ее до сих пор можно найти где-то там в интернетах, а вот, может быть, даже какой-нибудь бесплатный текст можно надыбать. Но вот если вы читаете по-английски, вам интересно, можете почитать. Там человек распишет о той проблеме, что когда люди приходят в университеты, а их вместо того, чтобы учить отличать правду от неправды, начинают учить тому, что истина не знает никто, и она вообще относительна. И название такое, да, вот сознание схлопывается, то есть мы перестаем, соответственно, мыслить в каком-то понимании, в каком-то отношении. Да, вот так оно происходит. Опять же, я далек от каких-то глобальных обобщений, просто мне кажется, этот тренд, он имеет место, и вот это влияние, оно каким-то образом отражается. Неформальное, но вот именно неформальное, да, то есть оно как бы вот впиталось в некое восприятие людьми и реальности, и, к сожалению, поскольку церковь, она не изолирована от общества, да, то есть... Как вот в Ноем ковчеге или в лодке, на которой апостолы плавали по бурному морю, их отделяла от стихии только тонкая деревянная обшивка, так и вот тонкие стены нашей церкви со стеклянными витражами отделяют нас от окружающего общества. К сожалению, они не герметичны, да, через какие-то щели вот эти все идеи просачиваются, проникают внутрь и заражают людей. Ну, и потом мы же не живем в церкви постоянно, мы ходим в окружающий мир, учимся в светских учебных заведениях, то есть, так или иначе, что-то капает нам в мозг через книги, через телевизор, хотим мы того или нет. И с этим, конечно, надо бороться, надо сознательно следовать некоему более адекватному взгляду на мир, но вот не все хотят, не все могут, и не все понимают, почему это нужно делать. Такая печальная картинка.
Слушай, а как ты думаешь, почему, что людей вообще не устраивает в Боге религиозности, и почему люди предъявляют Богу претензии?
Есть такой замечательный товарищ, был такой замечательный товарищ, вот, ну, не сказать, что лютый, но такой довольно ироничный, злой атеист, которого звали Терри Пратчетт, вот, известные, довольно плохо переведенные на русский язык, но весьма забавными книжечками из, так сказать, вымышленного мира плоскоземья, да, плоской земли. Вот, и он как-то сказал, ну, по крайней мере, приписывает им такую фразу, что атеист люто ненавидит Бога за то, что его нет. Вот. Это, конечно, где-то больше из разряда шутки, но я думаю, что...
Не, ну, экзистенциалисты, французские экзистенциалисты, да, они очень недовольны были тем фактом, что вся Вселенная говорит о том, что в жизни есть смысл, но в жизни нет смысла, значит, как бы вот предъявляют Богу претензии, что его нет. Да, вот это вот такой алогизм такой.
Да, на самом деле, я думаю, что где-то в этом и кроется разгадка отношения людей к Богу. То есть люди интуитивно понимают, что в этом мире есть смысл выше, чем атомы, чем молекулы, чем какие-то другие более сложные структуры, понимают, что за этим стоит что-то разумное, но поскольку это разумное не соответствует их ожиданиям, то есть у них вот не возникает диалога, они как бы не на той волне с ним пытаются общаться, то у них вместо говорящего Бога получается молчаливая вселенная. И вот это разочарование, собственно, повергает людей в какое-то негативное отношение к Богу. Собственно, хорошим примером того, что это так, наверное, будет вот какая штука. Некоторые апологеты разумные, современные, они в качестве одного из первых вопросов, когда они беседуют с атеистами, задают такой вопрос: в какого Бога ты не веришь? То есть, вот опиши мне Бога, в которого ты верить не хочешь. И когда атеисты описывают, говорят, я тоже в этого Бога не верю. То есть, как бы это... Совершенно не тот бог, который...
Это такая своеобразная апологетическая апофатика.
Ну, в каком-то смысле, с другой стороны, это совершенно разумный момент, то, что надо говорить на общем языке. Очень часто мы, не договариваясь о терминах, защищаем и опровергаем абсолютно разные вещи, то есть мы как-то не сходимся посередине, и это абсолютно бесполезный разговор. То есть, когда мы выясняем, с чем человек не согласен, в чем его проблема, мы можем, наверное, дать ему какой-то более разумный ответ или показать неразумность его претензий. И здесь зачастую люди предъявляют Богу претензии абсолютно безосновательно. Хотя им-то, конечно, кажется, что все нормально, все замечательно, и они в своем праве. Но вот где-то из этого они исходят. А вообще, тоже интересный момент, пока я тут рылся в интернете, нашел любопытные данные. Значит, в течение долгого времени, там вот в 2021 году закончилось исследование, это английский, Белфаст, ну, с Ирландии, значит, ирландский, ну, в общем, вот, не будем в части вдаваться, университет Королевы вместе с учеными из Лондонского Брунельского университета проводили вот такое массированное исследование, причем там были ученые разных специальностей, они опросили около 25 тысяч людей из 6 стран мира: Бразилия, Китай, Дания, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты, чтобы выяснить, как раз почему люди становятся атеистами и агностиками. Они вот такую сводочку в этой статье выкатили, и там очень интересный момент. Значит, они пишут, что обычное объяснение того, почему люди верят в Бога или нет, такие как степень разумности, страх смерти, потребность в какой-то упорядоченности, на самом деле получают на практике очень маленькое подтверждение. То есть они в реальности играют гораздо меньше значения, гораздо меньше роль, чем мы обычно думаем. А вот самое сильное влияние на верующих, на веру человека оказывает влияние родителей, то есть воспитание и ожидание общества в отношении веры в Бога. Они пишут, хотя антирелигиозные родители, как правило, существенно не влияют на то, будут ли их дети верить в Бога, но они оказывают очень сильное влияние на то, будут ли их дети иметь какие-то нравственные возражения, какое-то вот нравственное неприятие религиозных убеждений. Это интересная на самом деле штука, да, то есть как бы родители не влияют на веру человека, но при этом они способны создать такой контекст, ядовитый, да, такой вот токсичный, в котором эта вера просто не может вырасти, потому что внушают человеку ожидания, которым религия, или, по крайней мере, общепринятые представления о религии не соответствуют. Вот. Но при этом они тоже пишут, что неверие в Бога не обязательно исключает веру в другие сверхъестественные феномены, поскольку многие атеисты и агностики выражают какие-то сверхъестественные убеждения и верования. Такая вот интересная штуковина. Так что, опять же, мы возвращаемся к тому, что, вот, как ни странно, вот это влияние окружения, влияние среды, оно действует на человека только таким непрямым образом. Оно не делает человека атеистом. Оно внушает ему некие неправильные ожидания, оно внушает ему некие неправильные ценности, когда у человека плюсы и минусы меняются местами. И более того, современный человек, к сожалению, не склонен искать, наверное, все-таки неких правильных, достоверных знаний, потому что во многом и молодое поколение выросло на интернете с его вездесущей Википедией, где первая ссылка, которая открылась в Гугле, является ответом на твой вопрос. Вот. И, с другой стороны, и люди постарше тоже, в общем, уже уловили момент, что можно запросто найти какую-то информацию, вот. А в этом потоке информации понять, что правильно, что нет, чему доверять, чему нет, очень трудно. И поэтому поиск достоверной информации сильно затруднен. Поэтому многие христиане, допустим, когда они критиковали работу новых теистов, да, там Докинза, Деннета
и Хитчинса и прочих,
да. Да, да, да. Ну, четверо их там было.
Да, да, да.
Вот, собственно, они всегда указывали, что эти авторы прибегают к неумеренным обобщениям. Да, они переносят на одни религии качества других религий, они делают какие-то выводы, которые на практике не соответствуют реальности. Там тот же самый Докинз, когда написал, что там атеизм, в отличие от религии, за всю свою жизнь не убил там чуть ни одного человека. Ну, я не помню точная цитата, но идея была такая, что атеизм типа совсем вегетарианский. Мы сказали, ты как бы про историю Советского Союза, ты вообще в курсе? Поэтому...
Да, в общем-то, не только Советского Союза.
Ну, да-да-да, я к тому, что, в общем, есть какие-то примеры такие явно. Поэтому вот все эти факторы складываются вместе, и у людей появляется некое неприятие Бога, но оно вот интересно, что носит такой как раз нравственный характер, то есть... Вот. Ну, опять, два момента. То есть, одни люди говорят, что Бог им не нужен, они обходятся без него, им хватает каких-то других вещей для понимания смысла жизни и определения самих себя и чувства безопасности. Вот. А другие люди говорят о том, что они не верят в Бога по нравственным причинам. Вот. То есть, они не хотят верить в Бога вот такого, какой он есть. Причем интересно, что Клайв Льюис когда-то заметил совершенно очевидную вещь. То есть, не то, чтобы она... В устах Клайва Льюиса стала особенно истиной, просто я как-то вот впервые у него прочитал и так удивился, насколько он хорошо сформулировал. Хотя я перескажу своими словами, будет не так красиво. Но идея такая, что если Бог есть, и он вам не нравится, он от этого не перестает быть. Да, то есть, ну, вот если какой-то фактор жизни имеет место, допустим, ну вот мне не нравится рак, болезнь имеется в виду. Да, то есть мне не нравится там нищета, мне не нравится там. COVID-19, мне не нравятся там еще какие-то вещи, которые происходят. Атомная бомба мне не нравится. Но она от этого не перестает существовать, она просто есть в этом мире, и таким вот усилием воли я не могу от нее избавиться. Соответственно, даже если Бог мне не нравится, по каким-то причинам он все равно есть, и отчет перед ним за свои поступки я должен буду дать. И что добро, а что зло в этом мире определяет он, поскольку я его творение, а он мой творец. То есть, хочу или нет, вот так выглядит наш мир, с которым и с этим положением вещей надо считаться.
Известный автор, феминитив очень, да, популярен, авторка афоризмов Джулиана Виксон как-то написала: «Бог создал человека по образу и подобию своему, а люди его меряют по себе». Вот как ты согласен с этим утверждением? И насколько вообще наш личный опыт влияет на наше восприятие Бога?
Ну, на самом деле, я не знаю, насколько Вилсон верующая, но, в общем, это вполне укладывается в библейское представление о проблеме человека, как вот апостол Павел описывает грехопадение человека в послании к римлянам. То есть, по сути дела, ну, происходят две вещи. Во-первых, человек возвышает сам себя, делает себя мерилом нравственности, берет на себя обязанности Бога по отношению к своей жизни, а с другой стороны, не заводит Бога до творения, да, уподобляет его творению. И из-за этого вся жизнь идет вот наперекосяк. То есть, такой чудесный там отрывочек есть. Вот, если никогда не читали, можете почитать. Вторая половина первой главы послания к римлянам. Интересно, что вот когда мы читаем свидетельство бывших христиан, вот то, что называется расцерковление, особенно на Западе, ну, уже и у нас в некотором смысле тоже, очень часто звучит такая нота, да, что я вот впервые как бы задумался об этом, когда понял, что моя церковь нетолерантна по отношению к каким-то вот социальным группам, по отношению там, к гомосексуалистам, по отношению к женщинам, по отношению к каким-то там вот людям другой расы или некоего там цвета кожи. То есть начинается как раз вот с этого чувства, как это называется, вот это движение, которое в Штатах набирает обороты, справедливость вот это там какая. То есть, вот некое обостренное, искаженное чувство справедливости, откуда все вот эти вот Me Too, да, там, все вот эти Black Lives, Black
Life, BLM, да.
Да, BLM, вся вот эта вот тема такая вот как раз правая, да, она, левая, наоборот, левая вырастает. Вот, соответственно, вот такие же критерии справедливости люди предъявляют к Богу. Он их не удовлетворяет просто тем, что Бог очень четко разводит вещи налево и направо, и очень четко говорит о том, что ему не нравится, что он называет грехом. Ну, вот такой Бог мне не нужен, тем самым ставя себя в положение судьи над Богом. То есть, вот, как бы, опять же, даже если он есть, я в него верить не хочу. Ну, как бы не хоти, закончится плохо.
Почему возникает обида на Бога? Почему люди обижаются на Бога? Что вообще стоит за этими обидами, как ты думаешь? Ну, в пасторском опыте такие были случаи общения с такими людьми?
Ну, были, конечно. Не могу сказать, что у меня сложился какой-то прям вот однозначный...
Ну, то есть, общего знаменателя редко можно
привести. Да, ну... Может быть, он есть, просто я его где-то не нащупал. У меня несколько мыслей по этому поводу родилось. С одной стороны, мне кажется, люди... Опять, когда мы говорим об обиде, важно понимать, мы говорим о чувствах. Да? То есть, это не нерациональная, неразумная вещь. Она не поддается какой-то квалификации, не поддается какому-то вот трезвому анализу. То есть, ну вот зачесалась, заболела, вот не понравилось, съел что-то не то с утра.
Слушай, ну не всегда же. Иногда присутствует вот эта вот все-таки штука обдумывания. Да, вот
я, честно говоря, думаю, что это вторично. То есть, мы сначала чувствуем, потом начинаем рационализировать то, что мы чувствуем. Мне кажется, в отношениях с Богом чаще всего работает именно вот это. То есть, первично некое интуитивное какое-то чувственное восприятие, рациональное, потом уже мы подгоняем под это. Может быть, не всегда так. Опять, я все-таки знаю не всех людей, не со всеми общаюсь. Может быть, есть интеллектуалы, которые вот живут чисто такой интеллектуальной жизнью, и вот я там посчитал, формулу вывел, Бога нет, я в него не верю. Может быть, но как бы вот анмас, такие более простые люди, с которыми постоянно имеем дело, мне кажется, что для них такие эмоциональные, вот внутренние нравственные какие-то моменты, они гораздо более важны. И мне кажется, с одной стороны, люди считают себя достойными лучшего. Да, то им кажется, что Бог им что-то не додал, чего-то недоопределил, как-то к ним не очень хорошо относится. Вот некое преувеличенное представление о себе. Вот, опять же, как часто говорят христиане, вот, за всю историю человечества был только один совершенно праведный человек, и того распяли. Вот, то есть, все остальные люди... Опять же, у нас преувеличенное представление о себе. Вот, когда мы говорим о себе, мы же редко говорим о том, что мы грешные, мы развращенные, мы испорченные, мы достойные смерти, и поэтому в нашей жизни происходят какие-то вещи. Нет, мы обычно говорим, мы нормальные, хорошие люди, мы никого не убили, ничего не украли. А Бог вот нас наказывает, за что он, то есть, как бы я вроде ни в чем не виноват. Это вопрос точки зрения, да, как вот, допустим, два человека, значит, там, один другому ударил по лицу, второй тоже собирается, и тот говорит, а меня-то за что? Как бы вот, и иногда возникает такое ощущение, что люди напрочь не способны воспринять себя как людей, заслуживающих какую-то степень наказания или достойных какого-то мира, в котором они живут, или даже как причину того мира, в котором живут. То есть, мы часто те проблемы, которые мы сами себе создаем, приписываем неким иным причинам, такой вот внешний локус контроля. То есть, мы живем какой-то беспорядочной жизнью во всех отношениях, да, мы там травим себя какими-то непонятными химикатами, мы неверны в супружестве, мы там вот, ну, масса вещей каких-то есть, и когда в жизни происходят какие-то трагические катаклизмы, причем совершенно разумные, да, то есть я не имею в виду какие-то мистические совпадения, а просто логическое следствие тех решений, которые мы приняли. Мы что-то обвиняем в этом кого-то другого, общества, Бога, там, не знаю, иллюминатов каких-то заморских. или что-то еще, как будто вот мы такой центр вселенского заговора. И в этом смысле, как мне кажется, люди как раз вот так очень эгоцентрично, они постоянно воспринимают себя как центр вселенной, так как будто вселенная хочет тебя постоянно уничтожить. Да? Вот кто-то там, вот кому-то очень прям хочет доставить себе какие-то неприятности, и люди постоянно в таком вот, ну, опять, наверное, не все, но многие люди в таком параноидальном состоянии живут, как будто вот главная цель Бога, его задача испортить тебе жизнь. Такой небесный кайфоломщик. Вот. И это и в обычной жизни есть, даже если мы про Бога сейчас на минуту забудем, даже вот когда речь идет о каких-то бытовых вещах, очень часто ведь люди обвиняют всех остальных в своих проблемах, не себя. А вот. Потом люди часто считают, что им кто-то что-то должен. Ну, и, соответственно, кто самый главный должник? Бог. Да? То есть, ты нас сотворил, будь, так сказать, будь добр обеспечить. Вот, как дети родителям говорят, ты нас родил, значит, вот будь добр обеспечить машину, квартиру, там, деньги на учебу и все остальное. Это следствие некого эгоцентризма, да, вот, некоего непонимания системы отношений, но она работает. В конце концов, ведь параллель между нашими отношениями с Богом как отцом и с нашими небесными родителями, она вполне в Библии прописана. Да, вот, от Бога как отца называется всякое отечество на земле. Да, то есть, Бог называется отцом не просто так. Это вот такая картинка, очень ясная и похожая, которая понятна нам в силу того, что у каждого из нас есть отец. Можем его не знать, как бы, но вот мы знаем, что он где-то есть, да, или, по крайней мере, был. Или видим какие-то отношения отцовские. Вот. Ну и, соответственно, такой вопрос, когда с человеком что-то происходит, ему кажется, что это несправедливо. Почему я? Почему не кто-то другой? Почему-то изо всех там, миллиардов людей, живущих на Земле, именно на меня вот такая вот штука упала. С людям что-то кажется, что это как-то вот особенно несправедливо по отношению к ним. Но это вообще такая, на самом деле, серьезная логическая проблема, потому что многие люди путают разные термины. Да, они путают понятие справедливости и равенства, они путают понятие справедливости и милосердия. То есть, вот когда они говорят о милосердии Бога, почему Бог милосерден к нему, а не милосерден ко мне? Милосердие не подчиняется никаким правилам. Да? То есть, вот по справедливости, опять же, то, о чем христиане постоянно говорят, если бы Бог был справедлив ко всем, точка, то он должен был бы всех уничтожить просто. Вот, потому что все виноваты, все заслуживают смерти, все заслуживают вечного отлучения от Бога. Но именно потому, что Бог милосерден и любящ, Он послал Сына Своего на смерть ради нас, для того, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Да, и вне зависимости от того, верим мы в свободу выбора или верим мы в предизбрание, все равно мы понимаем, что те люди, которые спасены, обязаны этому вмешательству Бога, обязаны этим вмешательству Бога в жизнь нашего мира. И мы не могли бы получить никак иначе, как вот через Божье вмешательство. Но интересно, что срабатывает такая штука. Вот, казалось бы, допустим, вот есть корабль, который тонет, и на этом корабле осталась одна спасательная шлюпка, и туда может вместиться довольно небольшое количество людей. Ну, казалось бы, те люди, которые помещаются в эту шлюпку, да, то есть обычно, ну, как правило, это женщины и дети, да, как такие наиболее ценимые люди. Вот мы посадили, и мы должны радоваться тому, что хотя бы кто-то спас. Да, у нас нет шансов, ну, хотя бы у кого-то он будет. Но зачастую у людей срабатывает другая вещь. Люди люто ненавидят тех, кто получает этот шанс, потому что они как бы у них этот шанс отняли. Да, даже если они вот в силу каких-то обстоятельств приняли, ну, согласились с тем решением, которое приняло большинство. Ну, неким правилом последовало. Вот. Мы же помним, как это было на «Титанике», да, когда там люди дрались за шлюпки, и когда мужики оказывались в шлюпках вместо женщины, когда некие шлюпки отходили полупустыми, и когда один там помощник капитана расстрелять, по-моему, вынужден был с револьвера, чтобы люди отогнать. Вся вот эта история, она вполне понятна, потому что работают какие-то механизмы самосохранения на уровне инстинктов. Да? То есть, речь даже идет иногда не о осознанных желаниях, а именно вот о неких внутренних побуждениях. И, соответственно, вот когда мы говорим о Боге, люди переносят это вот на это. Ну, они не обязательно обвиняют Бога, кто-то обвиняет судьбу, рок, там, не знаю, что-то еще. Но какой-то вот внешний фактор всегда виноват в том, что происходит. А мы, оказывается, жертвы. Да, такой вот комплекс жертвы у нас имеет место.
У нас есть комментарий. Таня Репина написала, почему обижаются на своих родителей? То есть, вот как бы на Бога обижаются так же, как на своих родителей. Да. Вот один из вариантов.
О чем, да. собственно, мы и говорили.
Да, говорили, да. Ольга написала, это точно, я же хороший, а вот он, посмотрите на него. Человек всегда пытается перевести взгляд себя на других, чтобы его и, его недостатки не заметили и не указали на них. А то придется разбираться с собой своими недостатками. Да, один из вариантов. Но вот вспомню я старину Блеза Паскаля, который писал, если бы Бог время от времени не укладывал нас на лопатки, нам некогда было бы посмотреть на небо. Наиболее частые претензии и разочарования происходят тогда, когда Бог не отвечает на молитвы или что-то не исполняет, не дает. Ну, можно вспомнить там классическую историю, да, к тому же Клайва Льюиса, когда он там молился за исцеление мамы, она не выздоровела, да, и он потерял веру, такую детскую еще, да. Вот должен ли Бог это делать? Откуда вообще происходит восприятие Бога как такой раздаточной машины благословений и подарков? Да? Почему люди воспринимают Бога как своего должника?
Ну, собственно, наверное, я уже ответил на этот вопрос. Да, логика «ты нас родил, будь добр, нас обеспечь». Mm-hmm. А вот это одна половина, а вторая половина мы воспринимаем себя как центр Вселенной, то есть вот мир должен вращаться вокруг нас, и, соответственно, наши потребности должны восполняться. Если они не восполняются, мы чувствуем, что нас кто-то обидел. Кто не так важно, главное, что кто-то обидел. Кто-то у нас отнял, не додал, или там кому-то положенное нам отошло. Вот, учитывая, как меня учили на первом курсе экономического факультета, что главная проблема экономики в том, что потребность человека безгранична, а возможности ограничены, ресурсы ограничены, поводов для обиды всегда есть больше, чем достаточно, всегда кому-то что-то не хватит. Вот. Я помню историю, по-моему, Джош Макдауэлл рассказывал, ну или кто-то вот из таких известных проповедников, что, значит, был у него разговор с каким-то человеком, что вот почему, значит, в мире есть голодное, то есть почему Бог не вмешается и почему он не решит эту проблему. И он дал ответ, он, конечно, не объясняет все, но он показывает на одну очень важную сторону, он говорит, в мире проблема не с заповедями, в Библии проблема не с тем, что Бог не объясняет, как должно быть, и не с тем, что Бог не посылает урожай, потому что как бы пища, которая есть на земле, достаточно, чтобы накормить всех голодных. То есть Бог объясняет, что с этим делать, и дает нам то, с чем можно это делать. Проблема в том, что у нас не хватает любви, чтобы поделиться тем, что у нас есть, с другими людьми. Да? То есть вот как бы ломается все не на уровне Бога, который дает, а на уровне нас, которые это воспринимают и не хотят отдавать другим людям. Вот. Я думаю, что в этом есть большой смысл, и в этом есть ответ на очень многие вопросы, хотя, опять же, не идеальный, не абсолютный, не исчерпывающий, но во многих ситуациях он работает. И действительно, людям зачастую Бог нужен именно как ответчик на их молитвы, как решатель их проблем. То есть, он не нужен как спаситель. Это вообще вечная проблема. Это было и в Израиле, это было и в ранней церкви, это и сейчас. То есть люди хотят получить какие-то вот осязаемые ответы на осознанные проблемы, которые сейчас в их жизни есть. Они не совсем понимают или совсем не понимают, что вообще цель того, что Бог делает на земле, и вот то, что, о чем говорится в Писании, связано с тем, что все человечество капитально, фундаментально обречено на вечную погибель. И проблема, которую Христос пришел решить, это проблема вечной погибели, проблема спасения, да, для того, чтобы вот люди, верующие в Бога, обрели вечную жизнь там, где вот мы вернемся в состояние Эдемского сада, только уже на каком-то более постоянном уровне. Вот. И люди по-прежнему вот как бы мелочи меняют на что-то важное, на что-то глобальное. Между тем, по-моему, мы даже говорили с тобой об этом в предыдущих передачах, я часто говорю своим прихожанам, своим студентам, что если бы Бог, отдав за нас своего Сына, и даровав нам искупление грехов, больше не ответил ни на одну нашу молитву, не дал бы нам никакое благо, не посылал бы нам вообще ничего хорошего в этой жизни, то нам не в чем было бы его упрекать, потому что он и так решил ту проблему, которую мы, в принципе, решить не можем. Но Бог не просто позволяет нам молиться, он призывает нас, обязывает нас молиться ему о наших проблемах, хотя он не обещает, что ответит на каждую из них. И, напротив, на некоторые ответы молитва не отвечает, потому что то, о чем мы просим, мы не на добро просим, а что употребить для наших вожделений, как пишет Иаков. И тут вообще ситуация очень сложная, потому что мы же не живем в одиночестве, да, мы живем в окружении людей, наша жизнь влияет на жизнь других людей. Иногда, когда в нашей жизни происходят какие-то трудности, мы не понимаем, как, но это может положительно отразиться на жизни других людей. То есть, в отличие от нас, которые оперируют своей жизнью и мыслят категориями своих ценностей и пользы для себя, Бог-то мыслит категориями всех людей, живущих на земле, и живших, и тех людей, которые еще только родятся. И поэтому вот все эти связи, которые Бог отлично видит, мы-то не прослеживаем. А с другой стороны, вот люди очень часто видят и отслеживают какие-то очевидные вещи. Допустим, если мы просили Бога о чем-то, и Бог нам не дал, мы на него обижаемся. Если бы мы просили, Бог нам дал, мы радуемся. Но с другой стороны, мы же никогда не увидим и не поймем то количество опасностей, от которых Бог нас оградил вот, в течение нашего дня, просто потому что они не случились, они не произошли. Мы же не мыслим категориями вероятности. Да? Мы не видим невидимое. В отличие от Бога, мы не всеведущие, не воспринимаем всю реальность целокупно. Мы смотрим на вещи очень каким-то узким взглядом. И при этом мы дерзаем говорить о том, что Бог не прав и поступил неправильно, потому что вот нам это неудобно, нам это больно, нам это плохо. Это понятно. Своя рубашка ближе к телу, рыба ищет где глубже, человек где лучше. Это все вот очень человеческое. Мы не можем подняться, к сожалению, вот выше уровня этого бытия и довериться Богу в том, что Бог знает, что Он делает. Он действительно ищет самого лучшего. Да? Вот мы зачастую не можем просто сказать себе: «Да, воля Божия благая, угодная, совершенная, Бог дал, Бог и взял, да будет воля Господа, да будет, да исполнится воля Божия, да, да, да будет Бог прославлен во всем». То есть мы вот на этот уровень смирения очень редко поднимаемся. То есть мы воспринимаем Бога не как Господа, не как Творца, не как любящего Отца. Мы воспринимаем его вот как дети воспринимают своих родителей, как источник блага. Дай нам денег, дай нам поесть, ты там, значит, расстелила мне, приготовила мне постель, да, там, ты там почистил мне ботинки. И вот, к сожалению, с невыполнения четвертой заповеди, ну, в лютеранском исчислении четвертой заповеди, отношение к родителям, соответственно, часто проистекает и вот отношение к Богу, которое мы просто переносим на него, мы, как эгоистичные дети, продолжаем также вести себя по отношению к нему. Немножко хаотично получилось, но я надеюсь, что...
Ну, ты, в общем, по большому счету так предвосхитил мой ответ, вернее, мой вопрос, так сказать, по поводу, должен ли нам что-то Бог?
Нет, да. Не должен.
Да. И почему так вера важна, в общем, в жизни человека? Ну, вспомню я Альберта Эйнштейна, который писал... Понятно, что он не был ортодоксальным христианином, ну и атеистом он не был, да? Так вот, он как-то писал, что человек окажется на плохом пути, если в своих поступках будет сдерживаться лишь страхом наказания и надеждой на вознаграждение после смерти. Вот ты согласен с этой идеей Эйнштейна? И в чем вообще смысл, по-твоему, христианской веры?
И да, и нет. С одной стороны, я не вижу ничего плохого в том, что человек будет поступать хорошо по любой причине. Да, то есть, если человек не убил другого человека из страха наказания, мне кажется, это хорошо. Лучше, чем если бы он убил его, не боясь наказания. Или там, если он не убил его, потому что ему награду за это пообещали. Некую, так сказать, нравственное вознаграждение. Но, с другой стороны, вот с библейской точки зрения, те дела, которые мы делаем без веры в Бога, без вот этого внутреннего побуждения, без любви к людям, они в вечном смысле ничего не стоят. Они вот остаются где-то в плоскости нашего земного бытия и никак на нашу вечную жизнь не влияют, даже если они номинально хорошие и, в общем, если они номинально каким-то законам соответствуют. Один философ немец, я довольно часто цитирую эту фразу, Роберт Шпеман его зовут, и он католик, по-моему, по вероисповеданию, ну, во всяком случае, номинальный. Он сказал: подлинно свободен тот, кто отвергает зло не потому, что оно запрещено, а потому, что оно зло. И вот почему-то многие атеисты или агностики, не христиане, убеждены, что люди религиозные, в частности христиане, они не делают зло, потому что боятся Божьего наказания, делают добро, потому что Бог обещал им вознаграждение. Вот и то, и другое – это не христианство. Христианство – это когда человек делает добро и не делает зла, потому что он ненавидит зло и потому что он любит добро. Ну, любит Бога и любит людей. То есть, вот эти вот три фактора в жизни человека – ненависть к злу, любовь к Богу, любовь к ближнему – они являются настоящими, правильными факторами, которые вот направляют христианина к этим вещам. То есть христианин – это не человек, который следует какой-то вот нравственной системе заповедей, там, не человек, который ходит в какую-то там церковь, а человек, это который, человек, которого Бог, христианин – человек, которого Бог родил свыше, которого Бог сделал новым творением, вложив в него вот эти вот три момента, да, – ненависть к греху, любовь к Богу, любовь к ближнему. А именно поэтому Господь называет вот эти две категории любви величайшими заповедями. Да, кто говорит, значит, что любит Бога, а при этом ближнего своего ненавидит, тот не может Бога любить, потому что как ты можешь любить Бога, которого не видишь, не любишь брата, человека, которого видишь. Это все вещи из Писания. Я ничего не придумываю, ничего от себя не дописываю. Просто люди обычно вот эти моменты не отслеживают, они как-то об этом не думают. Они привыкли в силу воспитания, в силу недостаточного внимания к деталям воспринимать христианство как легалистическую систему наказаний и вознаграждений. Это не так абсолютно. Да. Христианство – это учение о заместительном искуплении, о том, что Бог возложил все грехи на Христа. Он взамен абсолютно вот бесплатно даровал спасение каждому верующему, но вместе с этим спасением он сделал верующего новым творением так, что у него есть внутреннее желание, внутренняя потребность делать добро и не делать зло. И да, она несовершенна. Да, к сожалению, верующие люди тоже спотыкаются, ошибаются. Иногда бывает, что делают какие-то намеренно не очень хорошие вещи, но при этом присутствует вот это вот осознание того, что они виноваты, и они каются, да, а при возможности исправляют. Это вот тоже необходимый элемент, необходимый встроенный момент этой жизни, который в нас существует. Но вот истинное христианство об этом. И смысл христианской веры как раз в этом. Да, то есть... Вот, ну, вообще любой человек во что-то верит, да, то есть, соответственно, если мы говорим о вере in abstracto, да, в таком вот, как бы, то христианская вера, она не имеет большей ценности, чем вера в Санта-Клауса. То есть, я верю в одного, он верит в другого. Вера ценна своим объектом, да, то есть, вот, я верю в того, кто есть на самом деле, я верю в того, кто створил наш мир, я верю в того, кто сына своего не пощадил, но отдал за всех нас, поэтому я от моей веры ожидаю то, что она позволит мне получить те благословения, за которые Бог заплатил такой дорогой ценой. То есть, она дает мне доступ к небесам. Вера – это единственное условие, которое открывает мне двери на небеса. В этом ее ценность. Да, вот христианская вера. А говорить о ценности веры вот, вообще, мне кажется, вообще немножко странно. Вот, потому что, я не знаю, там, вера в то, что... Люди какой-то расы, они хуже тебя, да, они там недостойны жизни, это тоже вера. Но я не хочу в нее верить, я не хочу ее разделять, я считаю ее нравственно несостоятельной и нравственно неприемлемой. Да? То есть просто от того, что во что-то верите, ваша вера не становится хорошей, и она не обязательно в вашу жизнь приносит что-то хорошее. Вера ценна своим объектом. Да? Вот в данном случае объект нашей веры, если он Бог, если он нравственный законодатель, если он свет, в котором нет никакой тьмы, тогда наша вера действительно имеет абсолютно ценность. Вера дает жизнь. Вот. А, ну, как еще это можно объяснить? Наверное, так. Ну, опять же, поймите, я рассуждаю не как отвлеченный философ. Да? Я вообще не философ. Я рассуждаю как христианин, поэтому мой ответ будет христианским. По-любому. А, вот. Если вам нужен какой-то другой ответ, не христианский, наверное, это не ко мне. Но вот в Библии это выглядит именно так.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Хочу прочитать из послания Иакова, первой главы, наверное, многим знакомый отрывок с 19 стиха. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро на слышание, медленно на слова, медленно на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями толка, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Вот это место, когда я размышлял о нашей теме, мне кажется, очень хорошо концентрирует наше внимание на том, что действительно важно в нашей жизни, а что является следствием. Да. Поэтому, мне кажется...
Одной поправкой для христиан.
Да, для христиан, да. И мы, ну, в общем, даем ответы как христиане. Сегодня с нами был пастор Дмитрий Розет. Говорили мы о том, почему люди обижаются на Бога и в чем суть этих претензий. Большое спасибо, Дмитрий, большое спасибо, друзья, что были с нами. До свидания, да благословит вас Господь.
Богом.